Глава 4. Обсуждали, правда, не только контракт. Дживс покопался в информационных закромах заказчика и выдал такую информацию.
«Довольно любопытная ситуация, сэр. Я бы назвал компанию Кантади корпорацией в стадии формирования, но не назову. Существует она около 300 лет, но формат не меняет, так что можно сказать, что состояние не переходное, а стабильное».
«Охерительно рад за 300-летнего стабильного заказчика», – порадовался я. «А по делу?» «А по делу выходила такая картина. Лихтеровоз циркулирует по сложному маршруту на фронтире, облетая ряд добывающих и даже перерабатывающих миров. Стартует с центральных миров, туда же и возвращается раз в 3 года облета. Довольно стабильный и неплохой бизнес, но около 100 лет назад уже дети основателей посчитали, что возить можно не только чужое, но и свое, и в итоге не менее половины лихтеров – не пассажиры, а добыча все того же Кантади. Вахтово работают корабль планеты и станции, и невзирая на колхозно-бижутерный вид, довольно серьезные ребята, что, впрочем, было по кораблю да и зениткам понятно. Далее, на собачьи сенные места стали ребята зариться давно, но, в общем-то, их и понять можно, летают много, а на какой-нибудь вкусной планете или астероидном поясе висит не первое десятилетие унылый спутник, противным голосом пищащий «это, мол, наше», а разработки нет, и, в принципе, судя по открытому Дживсам, проблем у них не было, до поры, но они не объявляли, что, мол, все наше, выбирали себе делянку, да и ковыряли ее себе. Подчас хозяева даже и не знали, иногда исходили на говны, но в целом все было ровно, без резни». И вот лет 10 настала пора, то ли мужики стали слишком жадными и стали лезть на серьезных воротил фронтира, то ли еще что. Дживс не понял, не было достаточной информации. В итоге на последнем засеве чужой территории, кстати, той же корпорации СЕРТ, посеянных вырезали нахер, а прилетевших лихтер встретила столь мощная оборона, что о вырезании нахер мужики узнали только из издевательских, что и как с ними сделали, сообщений, полученных, пока драпали из системы. Как понятно, обиделись. Я бы тоже обиделся, честно говоря. И стали целенаправно выискивать, где бы СЕРТу нагадить погаже. Нашли. Для подстраховки прилетели не в центральную, где они обычно торговали, а в систему арены. И, кстати, мы ступили, но не летально. Ступили в том смысле, что к Кантади никто не нанимался. У них вообще не было закрытых контрактов с пилотами. А лететь в жопу сектора хер знает куда. В общем, вполне на подставу и разграбление на досы тянет. О чем ни один капитан, с которыми мужики связывались, сообщал, посылая их в соответствующем направлении. И по уму, избалованные саргасом, могли мы с полпинка на подставу нарваться. Не подстава, но такого полезного Дживса ни у кого нет, только у него самого себя. В общем, вопрос в том, что ждет нас не «может быть бой», а «точно будет». Сердце, судя по записям, те еще говнюки, так что явно не курорт будет, а баня. Далее, по месту. На побережье, этаком заливе, мужики нацелились развернуть мощный центр, причем не для еды, а заводской комплекс, производящий как раз те самые автофермы, которыми они и собирались засеять планету и вообще выпнуть сердцев на мороз. Но это их дело, а наше – монтаж и вывод на рабочий режим установки займет от 2 до 3 недель. Тут точно хрен скажешь, поскольку нормального исследования Кантади не проводила, только орбитальные снимки. Ну а там сутки, и четверть орбиты простреливается, в принципе, вплоть до линкора ссадит на планету. Про мелочевку типа трансорбитальников и говорить смешно. И, наконец, на мое непринципиальное любопытство, на тему организации руководства. «Занятно», – протянул я, огляделся и стал высказываться. «У нас вообще-то почти так же, нехрен на меня смотреть, как на врага всех женщин».
«Вообще-то, да, только у нас конфликтные ситуации».
«Ничего не знаю, работа такая», – ловко поставил я на место всяческих этих суфражисток, вот. «А вообще, команда, мне не нравится отношение заказчика к возможному сопротивлению на аванпосте».
«Шлюп, Ан», –
подала голос Надя. «Шлюп, согласен, но это косвенные данные, это раз. Что за автоматика может быть на аванпосте, заказчик не знает, это два. Вопрос не в том, что не справимся, справимся». Но тот факт, что Кантади будут разворачиваться первое время без прикрытия, мне ни хрена не нравится.
«Сами захотели», — скорчил презрительную мину могильщик. «Хотя ты прав, краб. Ну, сказал этот зер, что сами справимся. А контракт-то заключен, и косяк будет в любом случае за ними. Тут же биржи толком нет», —
взглянул он на Лису.
«Да, согласно имеющимся данным, случай сорванного от контракта портит репутацию вне зависимости от придурочности заказчика. Немаловажная причина, почему Кантаде в системе арены не нашли найма».
«Мы-то уже взялись, причем при всех прочих равных. Контракт все равно неплохой. Так что давайте думать, как прикрыть этих неустрашимых», — хмыкнул я. И стали мы прикидывать. Вообще, системный парк из теня был более чем внушителен. Быстрый малый трансорбитальник, приобретенный еще на заре наемнической карьеры. Тяжелый, доведенный колдунством до идеала, десантно-лучевой утюг, по типу используемых в свое время Черной Королевой. Ну и тяжелый кирпич, не столько десантное, сколько трофейное судно, снабженное погрузчиком и вместительным трюмом. Ну, мало ли, может, что неприколоченное найдется. Или приколочено не слишком крепко там. В общем, нужное судно. Но в рамках наших задач трофеевоз не нужен, кирпич слишком медлителен, так что использовать нам надо утюг, как чертовски креативно назвал я судно. Учитывая, что он здоров как сволочь, сможет нести не только досы, но и серпы, да и сам по себе в атмосфере чертовски мощная единица, как воздух-воздух, так и воздух-земля, точно нужен он. Соответственно, вставал вопрос, как нам с дальней звездной орбиты, за пределами планетарных орбит, на грани срыва с эллиптического движения, долететь до планеты цели, причем с учетом, что лихтеровоз выходит на ближний звездный в плевке от планеты.
«Прибудем раньше, сэр. Возможности кистеня это позволяют, как и средства маскировки кистеня. Выведем утюг на планетарную орбиту первой планеты от звезды. Борса собирается выйти в нормальный космос внутри ее орбиты».
«А кстати, нахрена?» – искренне заинтересовался я. «Там же звездец, как жарко».
«Энергия, сэр».
«Понял. А я-то думал, нахера они чуть ли не в корону корытами лезут?» – откомментировал я. «Так, и долго нам ждать?»
«Перелет утюга порядка пары стандартных суток с учетом скрытности, сэр»,
— выдал Дживс под кивки Коти.
«И примерно сутки на месте. Лучше подождать».
«Логично. Так и поступим».
«В таком случае корректирую курс кистеня, сэр».
«Угу, корректируй. У кого-нибудь есть что сказать?»
«Нам нужны глаза в системе», — вдруг подала голос Котя. «Через неделю после начала развертывания прибудут силы противника, а вероятность космического конфликта отлично от нулевой».
«Тоже верно, но это на Дживсе. Все равно на кистене будешь торчать. Поддел я эфиряку».
«Сэр, мое, как выразились, торчание связано».
«Да знаю я, Дживс. Спутники наблюдения развесишь?»
«При наличии их, безусловно, сэр».
В общем, план был принят, подготовка начата. А я откосил от рудников по клепанию спутников, поскольку запас у нас их был, про что эфиряка банально забыл, радуясь и потирая эфирные лапки, а я его обломал. Досы привели в порядок, а я, оглядывая наши ряды, стал думать, что народу надо бы побольше. Все же возможности позволяют, так что 8 пилотов, считая Котю, которая, прямо скажем, не вполне пилот в боевом смысле, маловато. И вот кистень вывалился из гипера вне планетарной системы и, подруливая маневровыми, ложился на звездную орбиту. А мы набивались в утюг. Кроме Дживса, на кистене никого не оставалось. Лори заведовала полевой мастерской, поскольку доступ до кистеня будет далеко не сразу, а Хелиса была утверждена в качестве пилота утюга. И разбиралась, да и дело какое-никакое на время контракта. Я работать решил на крабе, привычнее он мне, да и не намного слабее лангуста, компенсируя относительную слабость залпа высокой маневренностью. В общем, пару суток утюг бороздил просторы планетарной системы, выходя на орбиту ближайшей к звезде планеты. За время полета, да и ожидания, и средства пассивного наблюдения, и потихоньку развешиваемые Дживсом спутники наблюдения открывали радостную, но настораживающую мою паранойю картину. В системе ни хрена не было, кроме спутников связи и ретрансляторов, по крайней мере активного и очевидно заметного, хотя никто не гарантировал, что на каком-нибудь замшелом астероиде в режиме пассивного наблюдения не затаился сенсорный комплекс. Собственно, только это удерживало меня от распоряжения Дживсу придвинуться поближе, да и проверить, а что это у нашей цели на планете. Просто радиус эфирного летания Фиряки был ограничен гравитационным колодцем звезды, и, покинув Кистень, хер бы он туда на дальнюю орбиту бы вернулся своим ходом, что, в свою очередь, обостряло паранойю уже на тему вражеских гадств на планете, которых мы, по сути, не увидим до начала противостояния. К счастью, ожидание мужиков продлилось менее суток, а то изъел бы я себя поедом. А в момент вываливания лихтеровоза из гиперпространства выяснилось, что лишняя осторожность нихера не лишняя. Системы связи и наблюдения активизировались, были отмечены Дживсом, и оказалось, что сенсоров в системе, если не дофига, то вполне прилично. И скрыть Кистень было бы как минимум трудно и время затратно, если вообще возможно. От лихтеровоза бодро почесал к планете, как неудивительно, лихтер, а в радиоэфир пошло шифрованное сообщение от Зера.
«Клешня, вы тут уже?»
«Здорово», — ответила Клешня моим голосом, узконаправленным лучом. «Хороший эфир засорять».
«Ой, бля, вы уже тут?»
«Тут, сейчас в хвост лихтеру подстроимся, сам-то где?»
«Да на борсе пока. Думал, через сутки спущусь. Кто ж знал, что вы такие шустрые?»
В общем, утюг пристроился за лихтером, а ванпост планеты пищал всякие радиосигналы. Перехватить их фактически нереально. Надо было корректировать маяки колдунством и развешивать почти месяц. Да еще и объяснять заказчику, что за херня творится с радиодиапазоном. Но Дживс записал и занялся дешифровкой. Лишние коды ни хрена не лишние, особенно в свете возможного конфликта. А лихтер тяжело спускался на планету. По сути, это был контейнер с мощным двигателем. Примерно та же хрень, что наш сундук с сокровищами в астероидном поле, только побольше. А мы пока оставались на орбите, как вдруг... «Это, блин, что за хрень?» Непонимающе уставился я на показания мониторов. «Летучий аванпост», выдала Котя, показав, что она и рулит утюгом, да и на мостике прибывает. Дело в том, что четырехэтажный, 100-метрового диаметра, цилиндрический бункер аванпоста Сердцев наглым образом взлетел на полкилометра и шуровал к месту высадки лихтеровоза. «Развелось домов летучих, куда ни плюнь», – посетовал я. «Что у них там тень?»
«Данных недостаточно, краб. Другая сторона планеты и явное экранирование от радаров».
«Ну зашибись, Дживс, вот блин».
«Именно, сэр. Вынужден констатировать, что без оставления...»
«Не оставляй и не приближайся, пока мы с ними не справимся. Так, рачье», – кинул я в боевой чат. «Слушаюсь, главнокомандующий краб. Двойку серпов на бой разведку направь. Будет исполнено». «Ну, им пофиг, они железные. А так в бою посмотрим, что у этого летучего аванпоста есть». Серпы улетели, утюг кружил на сверхнизкой орбите. Приходилось даже отрабатывать движками, чтобы не упасть. Но пребывание на границе магнитного поля плюс использование средств РЭП делало его почти незаметным. А лихтер мужиков шмякнулся в залив, и уже началось копошение. Ребята времени не теряли. А мы наблюдали за серпами, которые сотни с лишним километров начали постреливать в летучий бункер. И один из серпов получил повреждение, разваливаясь в воздухе. «Уходи», – бросил я связью, – «второй цел».
«Так точно, главнокомандующий. Падение летального аппарата не приведет к разрушению платформы. Сам аппарат поврежден разгонниками».
«А то я не понял». «Ладно, Робинзонь там, позже заберем. А если эти сердца сунутся, можешь партизанить. Дозволяю».
«Слушаюсь, главнокомандующий».
«Так, ладно, что у нас по этому аванпосту?»
«Судя по данным серпов и картине в радиодиапазоне, не менее 6 разгонников, в нашей квалификации средних. Броня, согласно визуальным наблюдениям, значительного вреда не получила, щитов не отмечено».
«Хрен что поймешь, кроме того, что у них разгонники. Сколько им до точки высадки?»
«До прямой видимости, подходящей для работы разгонниками, 6 часов, если не поднимутся выше».
«Если, хреново, в общем. Ладно, будем смотреть. Людей у них не больше 30 человек».
«Примерно так, исходя из шлюпа».
«Я вот думаю, рискнуть ли и попробовать их на зуб утюгом, что ли? В принципе, если он не справится, то кроме Кистеня выходит работать по ним больше и нечем».
«Дос, Иоанн».
«Нади, под огнем разгонников в воздухе?» На что подруга пожала плечами.
Ан, совершенно не факт, что незначительный урон от разгонников серпов не ограничен конкретным поясом или даже неудачным местом.
И совершенно не факт обратное, хмыкнул я, на что Лори пожала плечами. Значит, делаем так, сверхнизкую орбиту сохраняем, поближе к точке высадки. Гробить серпа я больше не хочу, да и толку, похоже, ноль. Соответственно, Лиса, ты как главная по утюгу, внутренне ржанул я. Открываешь огонь основным калибром, как только появится траектория поражения.
Хорошо, Ан, было мне ответом.
Можно было, конечно, девчонку застроить, но мы не армия какая, так что пусть будет. А у нас с Лори было несколько часов, и еще одна идея.
Эми, снаряд для разгонника? Задумалась Лори.
Угу, в артиллерии же их используют.
В пустотной крупного калибра почти всегда, но в разгонном поле микросхемы горят, Ан.
Значит, нужна меньшая скорость. Да и колдунство есть подходящее. Дживс, присмотришь?
Только по косвенным данным от вас, но присмотрю, сэр.
Дело в том, что пока все, что видели, и, соответственно, отправили сердце по радио, лихтеровоз, пара штурмовиков, причем один сбитый, и хер знает, что болтающееся в верхних слоях атмосферы. Точно не боевое пустотное судно, большие межзвездники просто не потянут наше орбитальное положение. А вот при вступлении в полноценный боеконтакт настучат сволочи. Оно нам нахрен не надо. Соответственно, хотел я радиодиапазон летучего бункера заглушить. В идеале вообще выжечь им технику. Но последнее крайне маловероятно. В общем, справились. Первые 4 снаряда для разгонников при попадании в броню дадут как мощный М-импульс, так и высадят пачки даже не роботов, а автоматов, глушащих радиодиапазон беспорядочными разрядами. Что-то с электроникой сложнее реле, нахрен сгорит в магнитном поле разгонников. В общем, дождались появления вражины на горизонте. Лиса дала полный бортовой залп, но тут же по утюгу прошла вибрация.
Ответный огонь, повреждение корпуса.
«Снижайся, продолжай стрелять! Рачье, на вылет!» – рявкнул я. «Цель – воздушное прикрытие утюга, и маневрируйте, раки донные!»
«Веду огонь!»
«Исполняем, главнокомандующий краб!»
Дело в том, что помимо гадской меткости аванпоста, он, согласно телеметрии, начал выпускать летательные аппараты. «Блин, я капитан отряда ДОСов, а не генерал полноценный!» – хмыкнул я, отслеживая отметки на голоэкранах. «Впрочем, гербовый нам, как обычно, не завезли!» Пишем, на чем есть.